Мы изучали и говорили как команда, мы говорили о культуре, по крайней мере, уже 15 лет, даже, наверное, 18 лет, когда мы задавали Богу вопросы о том, как выглядит небесная культура, потому что невозможно обнаружить культуру небес вне присутствия Бога, потому что культура небес — это культура, основанная на присутствии. Сегодня церковь собирается каждую неделю по всему миру вокруг проповеди, чтобы услышать проповедь. Но Израиль основывались и собирались вокруг присутствия. И Господь восстанавливает этот центральный момент христианства Нового Завета, когда все вращается вокруг присутствия, и ничего не делается, чтобы нарушать это ощущение присутствия. Мы были созданы, чтобы нести природу Божьего лица в своем поведении. Поэтому есть этот стих из книги «Чисел», который был дан Аарону для благословения Божьего народа. Это числа 6:24. «Да благословит тебя Господь, сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим, и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Все это благословение, к сожалению, сводится только к религиозному обряду, вместо осознания, что это постановление, в котором содержится откровение об отцовском сердце Бога и его радости в его детях. Сегодня Джен возвращается домой, я буду дома, когда приедет Моисей, ее сын усыновленный. И будет небесная встреча, встреча лицом к лицу с ним. Есть наслаждение, которое Отец Небесный получает от своих детей. Есть радость, наслаждение, которое можно передать, и оно меняет лицо каждого человека. Иисус пришел, его основной задачей для прихода было, конечно, чтобы умереть вместо нас, искупить, стать жертвой искупления за нас. Но при этом Он пришел, чтобы явить Отца. Он пришел, чтобы явить Отца, потому что Отец никогда не был верно представлен или открыт в Ветхом Завете. У Ветхого Завета была совсем другая цель. Но в этом отрывке мы видим постановление, которое описывает Божью природу по отношению к каждому человеку, чтобы мы могли нести в себе атмосферу другого мира, культуру, основанную на присутствии, буквально в нашем выражении лица. К сожалению, порой мы занимаем низкое положение, как рыба-падальщик, живущая в озерах и морях, и питается мусором. И часто верующие питают себя вот этим мусором, и затем задаются вопросом, почему мы не меняем то окружение, в котором мы находимся. Твое лицо всегда будет отражать природу того мира, который ты больше всего осознаешь. Если мы живем в осознании Божьего присутствия, сердце Бога, тогда что происходит? Наше собственное поведение, внешний вид начинает меняться. И я лично верю, что именно такая среда, эта ценность сделала способной, что тень Петра исцеляла больных. Потому что тень всегда проецирует то, что затмевает нас. Итак, когда мы становимся культурой, основанной на присутствии, как это выглядит? Потому что это мандат Господа, когда Он сказал, молитесь, да будет на земле, как и на небе. Это не просто приятная такая хорошая молитва, это военный мандат. Это мандат, чтобы принести реальность Его владычества в разрушенной жизни, чтобы Отец был открыт через то, кем Он является. Это привилегия каждого верующего — нести этот мандат. Поэтому у нас есть эта привилегия, этот мандат на земле, как и на небе. Что это означает? Означает, что система ценностей другого мира на самом деле можно обнаружить. Одна из вещей, которую Иисус сказал в отношении наследия нашего, это то, что Отец наш благоволил открыть нам тайны. Как Крис сказал, что есть вещи, которые сокрыты не от нас, а для нас. Они скрыты для нас. Как с пасхальными яйцами. Они прячутся не для того, чтобы их дети не могли найти, но наоборот, чтобы их нашли. Когда у тебя двухлетний ребенок, ты прячешь его где-то на полу. Так? Это потому, что ты хочешь, чтобы его нашли. Точно так же Отец поступает по отношению к нам. Он оценивает нашу способность к обнаружению и прячется ответственно, потому что наша роль раскрывается в этом процессе. Помните, что слава Божья — облекать тайное дело, а слава царей — исследовать дело. Итак, царственность начинает раскрываться в этом процессе поиска исследования. Он поместил нас на планету, полную проблем. И очень легко опустить руки и думать, что другого решения нет, кроме как возвращения Христа. Послушайте, возвращение Иисуса будет абсолютно самым славным моментом в наших жизнях. Но до этого момента у нас должна быть уверенность в силе Евангелия. Наша надежда не просто коренится в возвращении Господа. Наша уверенность должна быть в силе Евангелия, что у Него есть на самом деле цель и искупительное решение для любой проблемы, которая существует на планете. Наша уверенность сокрыта в полноте смерти и воскрешения Христа, чтобы принести решение в любую разбитую ситуацию. И это становится нашим мандатом. Теперь, любое пробуждение, которое не формирует культуру, становится кратковременным. Поэтому фокус и замысел Господа в том, чтобы поднять людей, которые понимают, что их цель больше, чем очередное потрясающее собрание. Я люблю хорошее собрание, но это намного больше. Это то, что мы несем, выносим из собрания, пережив присутствие, получив откровение, понимание, как мы должны жить, и вынося все это на работу, чтобы делать вклад, вкладывать реальности Царства Божьего в жизни людей, обучая их, делая их способными вкусить и увидеть, что Бог благ. Вкусить — это опыт, видеть — это восприятие. Поэтому то, что ты вкушаешь, открывает твои глаза, чтобы ты обнаружил благость Божью. Итак, благость Божия — это краеугольный камень всякой теологии. И Господь призвал нас для обнаружения того, кем Он является. Мы с вами на самом деле проведем всю вечность, исполняя простое задание. Это исследовать чудо, которым является сам Бог. Это не значит, что ты придешь на небеса и будешь знать все. Нет, путешествие только начинается. Писание говорит нам, что в предстоящих веках мы откроем превосходящее богатство Его благости. Подумайте об этом. В веках. Это намного больше, чем наша жизнь. Мы говорим здесь о вечности. В предстоящих веках, то есть века потребуется, чтобы просто по верху пройти, чтобы познать, что такое Божья благодать. Это значит, что благодать, которая привела нас к спасению, это лишь только начало. Это как закуска перед основным блюдом. И мы скоро исследуем, войдем в это знание откровения, понимание, богатство и глубину Его благодати. Хорошо? Я думаю, где-то около года назад я размышлял над этим. К тому же, Дэн Ферли написал прекрасную книгу о культуре царства. На самом деле, это пособие учебное, это потрясающее изучение ценностей неба, которые мы обучаемся, экспериментируем и переживаем в нашей церкви. Это просто прекрасно. Этих материалов будет больше. Но что я сделал? Примерно 2-3 года назад я попытался определить, какие краеугольные камни мышления формируют нашу жизнь. Какие вещи являются самыми значимыми столпами истины? Столпы, как можно сравнить с ножками стула, они держат тебя. Именно 4 ножки удерживают тебя на месте. Так много в нашей жизни содержится в контексте с истиной. Поэтому я пытался их определить. Вот что я сейчас буду делать. Я поговорю об этих 4 понятиях, 4 фундаментальных истинах. Когда истина переходит от понятия и становится убеждением, когда она переходит от понятия в убеждение, она влияет на ваше поведение. Когда она просто остается понятием и никогда не затрагивает ваши убеждения, это становится средством для споров с людьми, которые с тобой не согласны. Поэтому то, что Господь делает, Он показывает нам что-то из Слова, не вдобавок к Писанию, но из Писаний, Он открывает нам это, чтобы дать нам понимание, которое становится частью убеждений. Это становится образом жизни, который влияет на поведение. Итак, у нас есть 4 вещи. Первое — это Божья благость. Это краеугольный камень любой теологии. Второе — нет ничего невозможного. Третье — это все было заплачено на Голгофе. И четвертое — каждый человек важен. Эти 4 темы дают своего рода границы для наших мыслей, в которых мы можем экспериментировать и взращивать то, что мы хотим увидеть, вкусить и понять, как выглядит это Царство Божие. Итак, первое. Божья благость. Псалом 26:13. Псалмист говорит: «Я бы отчаялся, если бы я не увидел благость Господню на земле живых». Задумайтесь со мной. Я бы отчаялся, если бы я не увидел, не уверил, что увижу благость Господню на земле живых. Это говорит о нескольких вещах. Первое. Говорит, что отчаяние наступает только при отсутствии понимания Божьей благости. Недостаток понимания, искреннего понимания благости Божьей на самом деле ведет вместо отчаяния. Наша вера исследует только то, что открыто нам в области Божьей благости. Твоя вера будет исследовать только те области, в которых ты уверен, что Он благ. И это абсолютно необходимо, чтобы эта вуаль была убрана, чтобы мы увидели. Если мы можем сравнить с географией, с землей, ты будешь использовать только ту землю, которую ты знаешь, что находится во владении твоем, Божьей благости. И вера — это приглашение, вернее, откровение благости, это приглашение исследовать верой, потому что только тогда мы будем открывать те вещи, мимо которых многие проходили. Мимо. В этой жизни мы привязались к столь многому, что верующие просто решили быть верными в посвящении церкви, чтобы ходить в церковь. Я верю в это хорошо, и чтобы быть хорошим моральным человеком, время от времени свидетельствовать соседу. Но при этом потеряла церковь ощущение влияния на ход истории, потому что нет уверенности, что Бог на самом деле призвал нас, чтобы мы приносили изменения в ходе истории. Стержень этой миссии — это благость Божия, факт, что Он Отец, который благой, абсолютно совершенный, добрый Отец. Поэтому Он говорит, «Я бы отчаялся, если бы я не увидел благость Господню в земле живых». Это ветхозаветная версия, место Писания, где говорится, «Все содействует ко благу для любящих Бога». Другими словами, я верю, так как я верю, я знаю, что я увижу, благость Божия проявляется в земле живых. В чем суть? Благость Бога, когда мы живем в этом сильном убеждении, в понимании, что есть сфера исследования, которой мы обязаны Ему, что мы сами находимся в Его благодати. Это требует чего-то от нас, от каждого верующего, который видит Его благость. Небеса ожидают, чтобы этот верующий научился мечтать большими мечтами. Свободный выбор. У нас свободная воля. И исторически человечество известно, что под свободной волей они съели запретный плод, но наступает день, когда свободная воля будет известна потому, что мы мечтаем мечтами в Божьих масштабах, что мы сотрудники и трудимся с Богом. Не теми мечтами, которые существуют отдельно от Бога, но мечты, которые существуют благодаря Богу, мечты, которые приходят как потомки из наших отношений с Ним. Он призывает нас мечтать о том, что экстраординарно. Это интересно. Это достаточно устрашающая роль, потому что давайте посмотрим правде в глаза. Нету той идеи, которую мы можем придумать, потому что он может петь лучше, писать лучше музыку, он лучше может писать книги, Бог имеется в виду. Потому что он Слово, поэтому он это и есть книга. Он является все лучше, чем мы, но при этом он наслаждается сотрудничеством с тем, кто создан по его образу. Он сотворил нас по своему образу. Это значит, что у нас есть привилегия и ответственность отражать его природу через нашу способность мечтать. Библия говорит, что надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце. И это говорит нам о том, что разочарование, и я добавлю, плохая теология, эти две вещи убивают мечты в людях. Разочарование, незнание, как пройти через разочарование, потерю, смятение, все эти проблемы, с которыми каждый из нас сталкивается. Благость Господа должна быть открыта через людей, которые сотрудничают с Ним о том, чтобы мечтать большими мечтами. Евангелие от Иоанна — это книга номер один для того, чтобы раскрыть, для чего пришел Иисус. Все Евангелия это демонстрируют, но Иоанн на самом деле определил цель пришествия Иисуса более ясно, я думаю, чем весь остальной Новый Завет вместе взятый. Может, это не так, но это мои мысли на этот счет. Он делает ударение, глава за главой, глава за главой, что Иисус пришел, чтобы открыть Отца. Все, что делал Иисус, начиная от того, что разрушал дела врага, доходя до того, что стал жертвой за нас, воскрес, установил царство, все эти вещи были попытками хорошо представить Отца. Итак, мандат заключается в том, чтобы открыть Отца, явить Его. Показывая Божью благость, мы были призваны Господом открыть, кем Он является, через следование за прорывом и чудесами. Невозможно явить Божью любовь без Его силы. По-другому скажу. Невозможно в полной мере демонстрировать Божью любовь без Его силы. И нам с вами были даны возможности демонстрировать Его чудеса, Его природу, Его характер через демонстрацию Его благости. Мечтать широко — это то, как раскрывается благость. Евангелие от Иоанна снова. Раскрываем Бога как Отца. 4 раза в этих главах Иисус учит своих учеников, говоря, «В тот день вы не спросите Меня ни о чем. До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, о чем не спросите Отца во имя Мое даст вам». 4 раза Он об этом говорит. И вот я хочу сказать, везде в прошлом свободная воля была открыта в том, что человек съедал запретного плода. Но приходит день, когда восстанавливается поколение, которое научилось мечтать широко и представлять сердце Бога, исполняя Его цели на земле. Он готов сотрудничать с каждым из нас, кто мечтает в масштабах Божьих мечтаний. В чем мы нуждаемся меньше всего? Это христиане, сконцентрированные на себе, которые используют принципы Писания по-своему. Мы не об этом говорим. Но партнерство с Иисусом — это когда Он говорит «прибудьте во Мне». То есть, если речь идет о культуре, основанной на присутствии, если «прибудьте во Мне», слова Мои в вас прибудут, тогда чего не пожелаете, просите, и будет вам. Поэтому, когда ты просишь, но ничего не происходит, нам нужно вернуться назад и посмотреть, что же пошло не так, потому что Он сказал, если прибудьте во Мне в образе Моей жизни, основанной на присутствии, и слова Мои в вас прибудут, тогда у вас есть свободное право мечтать широко, и Божья благость проявляется в масштабах ваших мечтаний. Я молюсь об этом, чтобы Бог увеличил в жизни вас способность мечтать больше того, что от вас ожидается, больше того, что считается нормальным, даже в сфере чудес, чтобы Бог расширил каждого из нас, чтобы мы видели ясно в сфере Его желаний и мечтаний. Второе. Нет ничего невозможного. Так как нет ничего невозможного, от меня требуется рисковать. Если я действительно верю, что это больше, чем понятие или концепция, но это, если это убеждение, которое влияет на мой образ жизни, это будет очевидно в том, что я рискую. Я выхожу за рамки принятого, выхожу за рамки политически корректного, духовно корректного и рискую, чтобы увидеть, что на самом деле Бог будет делать. Некоторые люди здесь, среди нас, заставляют меня нервничать. То, как вы рискуете, это просто сумасшедшие вещи происходят, но все это люди, они просто пытаются исследовать, как... а вдруг Бог проявит себя, и чудеса проявятся прямо на улицах нашего города. Невероятные чудеса, когда кто-то встает с инвалидного коляски, кто-то исцеляется в торговом центре. Я знаю 2 людей из торгового центра, которые никогда не произнесли ни одного слова, были полностью немыми. За них помолились, Бог открыл их уста, и они полностью исцелились. Где это произошло? И как это произошло? Это произошло, потому что кто-то просто рискнул в этом торговом центре. Суть в том, что если я действительно верю, что Бог — это Бог невозможного, и я призвал в такой образ жизни, тогда я должен следовать за Ним, принимая риск. Итак, я так не живу, что я просто теоретик. Я просто думаю в терминах и понятиях, но я действую в этом на практике. Реальность такова, что когда люди соглашаются со мной, своей мечтой, что у них есть сильное убеждение, что с Богом нет ничего невозможного, внезапно у них есть желание рисковать. Интересно, сама невозможность — это сфера обитания Бога. Мы знаем, что все творение не вечно. У всего есть ограничения, но у Бога нет ограничений. Поэтому Бог в своей автобиографии описывает себя так. С Богом нет ничего невозможного. Вот это его автобиография. С ним нет ничего невозможного. И затем он совершает что-то уникальное, что часть его творения была создана по его подобию, и он захотел дать этому ограниченному существу, которым являешься ты и я, этому существу доступ в Божью сферу обитания. Поэтому он сказал, нет ничего невозможного для тех, кто верит. Поэтому внезапно те, кто ограничены, вступают в сотрудничество с Богом, чтобы выразить тот факт, что никакая невозможность не может устоять пред верующими людьми. Это в твоем ДНК. Когда ты был рожден свыше, это сразу появилось в твоем ДНК захватывать, атаковать, следовать за невозможным, чтобы видеть, как они склоняются пред именем Иисуса через твои уста. Это в твоем ДНК. Откуда мы это знаем? Потому что у тебя такой же ДНК, как у Иисуса. Именно поэтому ты рожден свыше. Зерно кукурузы падает в землю, оно умирает. Оно вырастает в початок кукурузы. Каждое семя кукурузы в этом почке имеет то же самое ДНК, как и то, что умерло, что было похоронено. Когда Иисус умер и воскрес, ты стал рожден свыше, с тем же самым Духом, который воскресил Его из мертвых. У тебя тот же аппетит по невозможному. Но проблема в том, что порой мы заражаемся разочарованием и плохой теологией. Поэтому нам нужно выбросить весь мусор и снова быть теми, кем Бог сотворил нас, Бог быть, и стать людьми, у которых огромное желание видеть, как невозможные ситуации склоняют колени пред именем Иисуса.